Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в бизнес-инкубаторе Новгородского университета выбирали умников Новгородской области. В этом году в региональном конкурсе участвовали 50 проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов новгородских предприятий. До финала дошли только 37 разработок. Продолжим сегодня разговор о последних международных встречах. Конец ноября был активен в этом плане. Китай, Кот-д'Ивуар, белорусский Витебск и немецкий Дрезден. И рубрика о русском языке рисует языковую картину ноября, а там День народного единства и рассуждения, а есть ли оно, это единство, эпопея с переименованием аэропортов и тоже разногласия, британский Брексит, французские волнения, инцидент в Керченском проливе и аргентинские последствия. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе в бизнес-инкубаторе Новгородского университета выбирали умников Новгородской области. В этом году в региональном конкурсе участвовали 50 проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов новгородских предприятий. До финала, то есть до окончательной конференции, дошли только 37 разработок. Чем в этом году удивляли участники жюри, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В этом году в региональном конкурсе участвовали около 40 разработок студентов и молодых ученых Новгородского университета. На это обратил внимание проректор по науке и инновациям Андрей Ефременков.
Те презентации, которые увидит сегодня уважаемый жюри, это, естественно, полноценная заявка на бизнес-идею и, соответственно, ее продвижение, в том числе, как я говорил, в нашем замечательном бизнес-инкубаторе. Это очень хороший старт. Честно говоря, программа «Умник» – это такая предакселерационная программа, потому что после ее выполнения вы можете претендовать на следующий уровень поддержки Фонда развития инноваций. Тот же самый старт, там уже более серьезные деньги. Но вот этот первый шаг, который вы сегодня сделаете, он будет самый важный для вас. Во-первых, вы поймете, что это возможно, это по плечу, это возможно каждому, кто стремится что-то достигать и что-то делать.
До финала молодежного научно-инновационного конкурса программы «Умник» Фонда содействия инновациям дошли 37 программы. Первыми свои проекты представили участники по направлению цифровые технологии. Старт финалу конкурса «Умник» дал Виктор Беляков и его информационно-диагностический портал для детей и консультирование родителей. Суть в том, чтобы через компьютерную специальную игру выявить у ребенка способность к тому или иному увлечению. По словам разработчиков, это позволит не тратить время родителей на постоянные смены кружков, а ребенку уже в дошкольном возрасте определиться, что ему больше по душе – спорт, музыка или что-то еще. После представления проекта члены жюри Виктору Белякову не только задали вопросы, но и дали несколько консультаций. «Заменить салюты и фейерверки на рой дронов», предложил первокурсник Новгородского университета Святослав Карачев. У него уже создана команда из 4 человек, есть даже финансист. Экологично, современно, почти бесшумно, а главное красиво. Вот главные критерии.
Суть в том, что мы акцентируем внимание на безопасность дронов, так как дроны, они легко перехватываются в управлении, то есть можно ими управлять дистанционно, другой, то есть человек может ими управлять. У нас именно проект по этой тематике.
500 тысяч рублей. Куда потратить эти деньги? Во что будете вкладывать?
У нас есть финансист на этот счет. У нас есть пока что две цели. Это закупка самих квадрокоптеров, пиар-проект идет на замене салютов. Мы считаем, что салюты достаточно обыденные и надоели, но люди не знают, что им это надоело, потому что они не видят других альтернатив на этот счет. И когда они увидят полномасштабным наш проект, то они поймут то, что это намного интереснее салютов.
Проектирование картинки может быть дронами?
Да, там можно, можно включить фантазию и все что угодно сделать на самом деле. То есть можно любую фигуру, сердечко, какое-нибудь признание в любви написать в воздухе, все что угодно.
Но для этого что нужно будет? Для этого нужно будет обратиться в вашу компанию, потому что ни у кого уже нет столько, там, 10-20 дронов. Сколько вот нужно минимум для какого-то вот, ну пусть небольшого проекта?
Но представим, что простое сердечко, да, нарисовать примерно штук 10 дронов, и да, обращаться нужно к нам, так как мы даем их в аренду, нам платят, мы предоставляем, то есть инженеров, которые будут управлять этими дронами, и заказчик нам говорит, что он хочет.
Замена фейерверков, салютов, возможно, это даже решит проблему экологичности, потому
да,
что...
Да, у нас есть такой пункт в проекте, там на самом деле много есть аспектов, экологичность тоже, потому что все вот эти дымы, которые испаряются, особенно если фейерверков очень долгое шоу, и их очень много, то есть некоторые люди, которые могут смотреть это шоу, даже дойдет до них вот эти вот пороховые дымы, смогут, ну, просто им станет плохо.
Вот. Ну, плюс атмосфера и все остальное
да,
загрязнение.
Это,
а дроны что, не загрязняют воздух?
Дроны, если их правильно перерабатывать, утилизировать, то они не будут загрязнять, а так там чистый пластик, ничего такого нет, что загрязняет в воздухе.
И плюс крутятся, токсичные. Они работают от батареек, поэтому
да.
Бензин.
Да, не нужен, ничего такого испарения не будет.
Первое разобрались для романтиков, второе салют. Что еще можно?
Для свадеб можно, для открытия вот хостелов, отелей, в принципе, чтобы о них узнали. То есть, представьте, кто-то открывает отель, а у них такое вот грандиозное шоу, у них сразу пойдут люди туда, потому что, ну, они себя показывают.
Получается, лазерное шоу и фейерверки постепенно уходят в небытие, то есть они становятся не нужны.
Квадрокоптер на самом деле в дальнейшей перспективе смотрится. То есть если сравнивать одно шоу на каждое, то есть сравнивать по выгоде, то, как по мне, салюты будут самыми выгодными, так как они дешевые одноразовые. А если по количеству, то будут квадрокоптеры и лазерное шоу одинаково, потому что там идет многоразовость. То есть не надо покупать салюты очень пачками, там их производить, все лишь нужно пару квадрокоптеров или лазеров. А на самих еще квадрокоптерах у нас будет не просто сами, туда разные девайсы вешать в плане дымовую установку или светодиоды, которые, ну, мы планируем светодиоды поесть, на ободок будет тоже, как лазеры. Такие, да.
Но все-таки шума много от квадрокоптера? Или они все равно не так шумят, когда ведь проблемы возникают вот уже перед Новым годом, фейерверки, грохот, бабаханье, собаки, бабушки, дети, все от этого по ночам страдают. Так ли не будут страдать люди?
Нет, так, конечно, не будут страдать, потому что на приемлемой высоте эти лопасти просто не будут слышны. То есть вначале, когда они будут подниматься, конечно, жужжание будет слышно, но уже при подъеме вверх это шум пропадет. То есть гул людей, машин просто будет заглушать больше, чем лопасти.
В России где-то такое есть уже? Применяется?
Пытались сделать, это коптер-экспресс, то есть они пытаются это сделать, научить ребят, школьников, студентов, они этому обучаются. У них сейчас, я спрашивал, узнавал, то есть они сейчас разрабатывают тоже программное обеспечение по управлению мировой дронов, потому что нету такого, но это достаточно сложные вещи. А в России так полномасштабно, как Intel или в Китае, такого не проводил.
То есть вы будете одним из первооткрывателей этого в России? На северо-западе. Может быть, это мы привлечете конкурсную комиссию? Как вы думаете, чем нужно ее захватить, чтобы выиграть, а потом уже победить?
Ну, скорее всего, своей индивидуальностью. Допустим, возьмем наш город, все то же самое. Как бы у нас в городе даже нет такого, не то что про Россию. То есть в России это идет, но не так масштабно, как хотелось бы.
После оценки выступлений участников фонд содействия инновациям направит рекомендации 10 проектов, получивших максимальный балл экспертов. Авторы программ по решению Всероссийского фонда получат на 2 года грант в размере 500 тысяч рублей, чтобы продолжить свою научно-исследовательскую работу и реализовать инновационные идеи. Имена победителей будут известны в феврале-марте 2019 года.
И продолжим сегодня разговор о последних международных встречах. Конец ноября был активен в этом плане. Китай, Кот-д'Ивуар, белорусский Витебск, немецкий Дрезден. Напомню, что были подписаны меморандумы о намерениях с двумя китайскими университетами. Посол Республики Кот-д'Ивуар посетил Новгородский вуз, встретился с его руководством и своими студентами, а их около 30 обучаются в Великом Новгороде. Наши представители посетили большой педагогический форум в Дрездене. Об этом мы и говорили в первой части интервью с проректором по международной деятельности Михаилом Перзнером. Он, кстати, участвовал в этом форуме вместе с исполняющим обязанности директора Института непрерывного педагогического образования Александром Шириным. О чем дискутировали там представители разных высших школ, а речь шла о воспитании молодежи. С этого сейчас и начнем.
Я еще немножечко к самому форуму педагогическому, научному, не студенческому. Вы с какой темой туда ездили? Какой опыт вы туда повезли с Александром Ильичем?
У нас была тема, может быть, не очень обычная, в которой мы выступаем. Это была тема гражданское образование студентов и школьников в России. Сегодня это очень интересная проблема. Проблема гражданского и патриотического воспитания. Чем они отличаются? В чем актуальность, в чем особенности, как ведется подготовка вообще учителя к гражданскому образованию. Для Германии сегодня гражданское образование является очень актуальной темой. И сегодня оно звучит не как гражданское образование, а как политическое. И я бы сказал, даже не для всей Германии может быть одинаково, а вот именно для земли Саксония, в которой находится город Дрезден. Именно здесь вот проходят известные события, связанные со столкновением фашистских, профашистских организаций, тех, кто поддерживает, скажем, политику Меркель в области миграции, тех, кто является противниками, различные столкновения. И поэтому вот воспитание гражданина, воспитание толерантности, воспитание взаимного уважения сегодня является официальной политикой Министерства образования Саксонии. И поэтому для участников вообще этого форума наш доклад представлял очень большую актуальность. Была масса вопросов, была очень интересная дискуссия.
Споров, наверное, было много. Здесь, наверное, взглядов может быть много разных.
Здесь было очень много разных взглядов, и мы пытались их представить. Их сказали, в российском обществе есть очень много разных взглядов о том, что такое гражданское общество и гражданское воспитание.
Вот мне бы очень хотелось услышать хотя бы 2-3 тезиса из ваших докладов, что такое гражданское воспитание в России.
Гражданское воспитание, оно имеет очень много составляющих. Но, во-первых, это прежде всего патриотическое воспитание, так как мы понимаем его. Но патриотическое воспитание сегодня является, ну, как бы патриотизм, национальная идея, как бы сказал президент, и поэтому патриотическому воспитанию уделяется очень и очень много внимания. Но многие стороны вот именно гражданского, политического воспитания ускользают от взгляда наших педагогов. А это и правовая культура, это и политическая культура, это знание государственного устройства, это умение социального взаимодействия вообще в обществе с разными группами населения, это умение построить конструктивный диалог, это проявление толерантности, гражданской ответственности, социальная вовлеченность, как мы говорим. То есть здесь очень и очень много интересных составляющих. И вот, скажем, то, чему у нас в России много уделяется внимания, наставничеству и волонтерству, это ведь тоже элементы гражданского воспитания и образования. И об этом было бы очень интересно поговорить.
Действительно очень интересно поговорить, потому что вот да, волонтерство, да, добровольчество, это понятно все, но вот когда признается патриотическое воспитание, да, сразу же возникает абсолютно какой-то очень конкретный образ как-то, и очень поверхностно, я думаю, многие к этому относятся, и очень так, знаете ли, упрощенно, пафосно, я бы сказала, хотя это действительно огромный спектр работы, гражданское воспитание.
Совершенно верно, вот поэтому мы и хотели показать сложность этой проблемы и то, что насколько важно видеть все грани этого процесса гражданского образования и воспитания.
Про Витебск что-нибудь будем говорить?
Ну, с Витебском у нас традиционные связи. Мы ежегодно обмениваемся делегациями студентов. Нужно сказать, что изыскиваем средства и та, и другая сторона для того, чтобы наши контакты, особенно на уровне студентов и, конечно, преподавателей, тоже носили такой регулярный характер. В этом году, каждый год есть какая-то особенность, наверное, была та, что в это сотрудничество активно включились колледжи.
Колледжи Витебска или наши колледжи?
Колледжи Витебска и наш политехнический колледж. Здесь у нас возникли новые перспективы сотрудничества. Колледж технологический Витебский и ряд других колледжей, они не входят в структуру Витебского государственного университета, они как бы регионального подчинения, но тем не менее, в общем-то, был проявлен очень большой интерес к сотрудничеству с нашим политехническим колледжем, и я думаю, что это направление мы будем развивать.
Михаил Иванович, вот у нас близится Ярославов день, наш традиционный праздник, областной праздник просвещения образования и науки, там всегда вручаются регалии почетного доктора или почетного профессора, и среди них всегда есть зарубежные какие-то наши коллеги. В этот раз кто у нас там будет назван кто-то?
Да. Этот год не является исключением, и действительно мы будем присваивать и вручать атрибуты двум немецким профессорам, которые активно участвуют в сотрудничестве. Оба они представляют один и тот же вуз. Это университет прикладных наук нашего города-побратима Билефельда. Это профессор Лотар Будде, который является деканом факультета математики и инженерных наук этого университета. И профессор Торстен Юнгман, которого у нас очень хорошо знают как лектора, как преподавателя, который часто у нас бывает и читает лекции, очень интересные по новому направлению цифровизации экономики и образования. Самая такая, наверное, актуальная сегодня тема в образовании. И, наверное, вот необычным является только то, что оба профессора в один год получили вот такое почетное звание, являясь представителями не только одной и той же страны, но еще и одного и того же вуза. Но это вот как раз оценка их больших заслуг в том, что вот в условиях такого политического напряжения, которое существует, многих проблем, эти два ученых, они и на политическом, и на образовательном, и на научном уровне очень серьезно продвигают идею российско-германского сотрудничества и вносят конкретный вклад вот в развитие наших совместных образовательных программ. Оба профессора с большой радостью восприняли вот сообщение о присвоении им этого почетного звания. Дело в том, что в Германии вот звание «почетный доктор» имеет особый смысл. Там в визитной карточке и во всех биографических данных добавляются две буквы «Х» и «Ц». Это означает «honoris causa», латинское обозначение «почетного доктора». И практически всюду, во всех официальных документах, они будут значиться не только как «доктор» и «профессор», но еще как «доктор», «профессор» и «почетный доктор».
До конца календарного года у нас что-нибудь еще такое значительное международное предстоит, нет?
Да, предстоит. Предстоит первый зарубежный визит ректора нашего университета в город Хильдесхайм. Познакомиться с нашим таким надежным партнером, с которым нас уже связывают долгие годы сотрудничества, с фондовым университетом города Хильдесхайм. У него очень насыщенная программа на 2 дня. Вот сейчас нам прислали конкретные мероприятия и места в университете. Мне кажется, наши хозяева хотят нам полностью, нашему ректору, показать все, что только у них есть. Вот. Но, несмотря на такую насыщенность, я думаю, что будет о чем поговорить, и это будет достаточно важно для нашего международного сотрудничества.
Это на какие числа?
Это с 12 по 15 декабря. Фактически это 2 дня, 13 и 14.
Добавим, что Ярославов день уже в конце этой недели. Основные торжества запланированы по традиции на 7 декабря. Там и большое торжественное собрание, и прием лучших студентов, аспирантов и молодых ученых, и ректорский прием. Впрочем, программа на этом не ограничится, но подробности уже в следующем выпуске. После дела, как говорится. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Вот в эти самые первые дни декабря мы по нашей традиции подводим итоги, языковые итоги ноября, или, как мы всегда говорим, рисуем в своем воображении языковой пейзаж ноября. С чего начинается ноябрь? Вот уже 14-й год с обсуждения праздника 4 ноября. Единство это, да? Что обсуждают? Есть ли единство? Единство кого и с кем? на какой почве. И, как всегда, в этом ноябре вспоминали, что же такого произошло 4 ноября 1612 года, чтобы мы сегодня это праздновали. Ну, журналисты отмечают, что тогда это было смутное время, и это было единство знати князя Пожарского и простого народа, который представлял гражданин Минин. А сейчас у нас и знать есть, и простой народ, но они скорее удаляются, удалены уже и удаляются друг от друга все больше и больше. Ну, о каком единстве может идти речь? И задают этот вопрос. Говорили и о российской гражданской нации. Это новое такое политологическое понятие, значит, которое отводит понятие нации от этноса, да, гражданская нация. Очень новое понятие, но очень-очень напоминает новую историческую общность, советский народ, который мы уже пережили. И вот, кстати, о единении, на которое было направлено эта операция, можно сказать, переименование или донаименование аэропортов. Весь ноябрь говорили вот об этих аэропортах. Слава богу, ничего там трагического не произошло. Но очень странное. Сюжет ономастический, можно сказать, для нашей рубрики вообще мимо него пройти нельзя. Вот непонятно, почему вдруг возникает необходимость доименовать 45, а то и 49 аэропортов. Всенародное голосование, выборы, значит, обсуждение. Проект называется «Великие имена России». Аэропорты причем. Масштабность этой вообще назывательной такой операции поражает. А смысл не открывается. В общем, от кого исходит инициатива? Перечисляю: Русское географическое общество, Русское военно-историческое общество, митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр культуры Мединский. Ну, замечательная вообще компания из институций и персон. Цель этой операции напомнит о выдающихся личностях. К тому же не только нам, но и тем, кто будет приезжать, то есть вообще на Запад. И еще к тому же приблизит название наших аэропортов к западным. Удивительно, как тут сочетается вообще необыкновенная, так сказать, отечественность и вот это, как раньше говорили, низкопоклонство перед Западом. Ну, все это вызывает протест просто, да? Во-первых, аэропорты – это все-таки очень новые объекты. И их названия возникли путем переноса ближайших населенных пунктов. В общем-то, названия у них деревенские и абсолютно русские. Ну, давайте посмотрим. Внуково. Такое семейное название, да? Домодедово – тоже семейный дед и дом. Значит, Быково – это все московские. Шереметьево – я посмотрела, Шереметьев, что это за фамилия. Ну, понятно, что это фамилия. Она тюркского происхождения. И, значит, соединены два тюркских слова – Лев – это Шир и Ахмат. Шир-Ахматова должно быть, но превратилось с течением времени в Шереметьево. В Питере – Пулково, в Новосибирске – Толмачёво, в Екатеринбурге – Кольцово, в Калининграде – Храброво, в Красноярске – Емельяново. По-моему, прекрасные совершенно названия. И мне казалось, что все аэропорты у нас называются на ОВО, да? Но это же замечательно. И так по-русски, по-русски. Очень патриотично, мне кажется. И вот в 2012 году я прилетаю в Барнаул и узнаю, что я приземлилась, можно сказать, в аэропорту имени Германа Степановича Титова. Вот это да! Значит, почему? Ну, быстро мне объясняют, что потому что космонавт номер 2, а это я прекрасно помню, Гагарин, Титов, Терешкова, мы знали их, конечно, сегодняшних не знаем, потому что космонавт номер 2, вот Герман Степанович Титов, родился в Алтайском крае, тогда он иначе немножко назывался, а именно в селе Верхнее Жилино Косихинского района. Это раз. А второе, он начинал свою карьеру как летчик военный, и из военных летчиков уже был, так сказать, приглашен, завербован, не знаю, рекрутирован в отряд космонавтов. И мне это понравилось, потому что это придумали жители Алтайского края. Так они увековечили память своего земляка и летчика. Вот это очень важно. Но теперь, когда все это идет сверху или, не знаю, снаружи, во всяком случае, с привлечением всенародного голосования, зачем? Им надают те, кто живет в этом месте, кто работает. Так было всегда. И вот эта операция, вместо того, чтобы объединить людей в поисках достойных великих имен, внесла раздор, разногласия, раздор. Просто все рассорились. Во-первых, рассорились те, кто за, и те, кто против какого-то имени, да? В Омске народ предложил назвать аэропорт омский именем Егора Летова. Ну, кто знает, известный, известнейший рок-музыкант, как бы основатель и хедлайнер, как говорят, группы «Гражданская оборона». Но вот эта самая инициативная, значит, группа вычеркнули его это имя. Он не вошел в шорт-лист, видите ли. Значит, в городе появились разнообразные плакаты. В Москве перед Минкультом как раз провели акцию. Я смотрела ее запись, значит, там с исполнением песен Летова. И эти ребята молодые сделали такую табличку Министерства культуры имени Егора Летова и прибили. В общем, да, все сделали. Да? Ну, в общем, удивительно, да? Это действительно раздор, это вообще какие-то волнения просто. Но хэппи-энд такой очень смешной. Да, там была еще такая история, что Мединского спросили, почему вычеркнули. Он сказал, нельзя называть именами тех, кто жив. Между тем, Егор Летов, к сожалению, уже 10 лет в ином мире пребывает. Да, в 2008 он умер. Значит, такой интересный омский хэппи-энд. Имя Егора Летова дали частному омскому аэропорту малой авиации, который находится недалеко от деревни Поповка. И, соответственно, назывался Поповкой. Ну, вот так. Калининграде. В Калининграде вообще возникло среди разных имен имя Канта, который жил в этом городе, когда тот был Кенигсбергом еще. Поднялась волна протеста под девизом «Не допустим имя врага». Более того, на этом фоне, значит, еще испортили памятник и доску мемориальную, которая прибита на месте, где был дом Канта. И там могила в этом городе. Я не знаю. Оказалось, что он враг. А жить в городе врага. Ничего как-то, ничего. Там, кстати, и университет носит имя врага, Иммануила Канта. Ну, в общем, вот эти масштабные акции переименования проводила и советская власть. Но там соображения были идеологические. Например, убрать все православное, написать все пролетарское, советское там и так далее. А теперь зачем? Это совершенно непонятно. Видна только страсть, вообще неутоленная страсть власти менять имена, не меняя реальности, как мне представляется. Также непонятно, зачем запрещают концерты рэперов. Вот вы слышали когда-нибудь до этого, знали такого рэпера Хаски? Вообще-то его зовут Дима Кузнецов. И он взял себе такой собачий псевдоним. Значит, его концерт отменили в Краснодаре. Отменили его тогда, когда уже все пришедшие на концерт пришли, да? Ему предложили выступить прямо на чьей-то машине. Он, значит, начал, как он говорит, петь свою музыку. Вот тут его повязали, все это снято. Кстати, во время его вот этого вязания полицейскими присутствующие ничего не нашли другого, как спеть гимн России. Все это происходило под гимн России. Отправили в СИЗО, и суд определил, что 12 суток. Но вышел он через 4, четверо суток по решению того же суда. Интересно, что это случилось накануне большого концерта, который собрали в Москве и назвали вот этой цитатой из его трека «Я буду петь свою музыку». Она собрала огромное количество людей. Да, все там знают эти, в общем, основные рэперские силы собрались. В конце спели хором, можно сказать. Ну, не хором, а как там принято в рэпе, коллективно. Совершенно непонятно, зачем это вообще делается. Какая-то нишевая, неизвестная даже и мне-то, я вообще как бы кое-что знаю про рэп. Группа «Спик», да, вдруг задержана была на вокзале в Новосибирске. Потом выпущена и провела свой концерт, но, правда, коротенький, за 45 минут. В общем, все это, все совершенно происходит непонятно, и разговоры вот под знаком непонятности. В Европе 11 ноября отметили столетие окончания Первой мировой войны. Собрались в Париже главы государств. Но у нас-то об этой войне начали говорить прямо с 14 года, к столетию ее начала. А сейчас удивительно, что вот когда смотришь на эти даты, вот закончилась мировая война, нанесшая такие вообще страдания принесшие. И всего через 20 лет Европа вползает в другую вообще еще более страшную войну, которая своими ужасом затмила первую. В общем, память о ней как-то в тени. Но давайте подумаем, мы уже 70 лет, как отметили, значит, победу в Отечественной войне, а память о ней все-таки жива. И раны в каждой семье, а 20. Это все-таки вот эта дата, она заставляет ужаснуться, как история ничему не учит, даже ужасая. А сейчас зато в Европе, на фоне этого столетия, так называемый мягкий Брексит, да, переговоры Брюсселя с Лондоном, которые дошли уже за подписание бумаг но в Лондоне как-то все меньше верят в то, что это принесет им радость. И Мэй грозят импичментом, вот им недоверие. И, в общем, министр по Брекситу, кстати, ушел в отставку, назначен новый, с фамилией прямо из «Войны и мира» – Барклай. Только что не детоли. Во Франции же, пока, значит, Лондон собирается уходить от Европы, во Франции 100 тысяч человек бастуют против повышения цен на бензин. Эти протесты уже получили название «желтые жилеты», потому что все протестующие, которые протестуют весьма агрессивно, их там, значит, тоже задерживают, и, значит, они страдают. Они называются теперь у нас «желтые жилеты». Но к концу месяца как-то оказалось очень много обсуждаемых событий. И одно из самых обсуждаемых – это инцидент в Черном море, Керченский пролив, морской инцидент, значит, украинские моряки задержаны в Керчи. И они ехали из Одессы, шли, как говорят моряки, да, шли из Одессы в Мариуполь. И как будто бы уже не раз это случалось, но тут они не получили какое-то сопровождение, лоцмана, конвой, непонятно. Событие не беспрецедентное было, как бы они шли и раньше. Ну вот, получилось из этого очень неприятное, конечно. Они 12 часов маневрировали, все искали выход. И в связи с этим военное положение, которое, конечно, вызывает панику, что это будет, и нам это совершенно неприятно, да? Ведь военное положение не вводилось даже, когда откровенные бомбежки шли вообще. Ну, в общем, вот так вот все об этом говорят. И как-то разговоры об этом плавно перешли в саммит двадцатки, как говорится, или G20, да, который в таких, казалось бы, для нас совершенно нетревожных местах проходит, в ласкающем наш слух топонию Буэнос-Айрес в Аргентине. И собрались 20 самых значимых, значит, в мире государств, да, и постоянные новости о том, что там все говорили об этом Керченском инциденте. И Путин просто на пальцах показал, как что происходило, Меркель и Макрону, и они растерялись, и прям не знали, что вообще сказать. Именно из-за этого инцидента была отложена встреча Трампа с Путиным. Тем не менее, они где-то поговорили на ногах, как выясняется. Но, в общем, это не встреча. Она тоже, все рассуждают, что в нем есть такой элемент оскорбительности для России. Ну, в общем, зато Путин позавтракал с Меркель и тоже что-нибудь обсудил на немецком языке, я думаю. Вот таков языковой пейзаж ушедшего ноября.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 4 декабря, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.